Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Обозреватель Борис Левин, как всегда, с позитивом, с огромным желанием пообщаться с вами, рассказать много интересного из нашей жизни. А уже когда дело касается профилактического направления в здравоохранении, здесь я приглашаю наших известных специалистов из различных областей нашей медицины. И они рассказывают и о секретах, и говорят о элементарных совершенно направлениях профилактической медицины по различным диагнозам и недопущение таких диагнозов. Ну, а когда на календарном листке мы видим еще и определенный день, вот такой, как Всемирный день борьбы с глаукомой, то, конечно, открываем двери перед главным врачом Центра лазерной микрохирургии глаза, кандидатом медицинских наук, доцентом Ордена Трудового Красного Знамени Крымского медицинского института имени Сергея Ивановича Георгиевского Олегом Григорьевичем Расиным. Он в очередной раз любезно согласился с нами поговорить и на эту тему, тем более это стало уже многолетней традицией подобных встреч именно в связи вот с Всемирным днем борьбы с глаукомой. Приведем статистику, расскажем, что изменилось за последнее время, в том числе и в диагностике, и в лечении. Олег Григорьевич, добрый день.
Добрый день, Борис Романович, добрый день, дорогие радиослушатели.
Приветствуем вас. И я вот посмотрел наши с вами предыдущие встречи, и, к сожалению, количество в мировом масштабе случаев глаукомы растет где-то, я посмотрел, на 10-12%. И в том числе и по Крыму тоже. Что, мы прекратили профилактической медициной заниматься?
Нет, Борис Романович.
А что?
Скорее всего,
или диагностика
да,
лучше стала?
Да, скорее всего, вы абсолютно правы в очередной раз, что стала лучше диагностика. И на более ранних стадиях выявляется это как бы сложное заболевание для человечества.
Ну вот по данным Всемирной организации здравоохранения, 2 года назад в мире было 105 миллионов человек. По сегодняшнему дню я взял статистику, уже 115.
Ну, может быть, еще связано с тем, что продолжительность жизни, скорее всего, увеличивается. Вот. А мы знаем, что глаукома – это, вообще-то, прерогатива
более старшего возраста,
начиная с 40 лет. Ну, то есть основной процент больных пациентов с глаукомой относится к 80-70 годам.
Ну вот в Российской Федерации, по данным Минздрава России, было 2 года назад 1 300 000, сейчас 1 400 000 болеющих. Так вот, самая большая проблема потери зрения, я считаю, глаукомы, состоит в том, что потерю зрения можно было бы избежать и не допустить.
Ну, если бы наслушали наши с вами передачи
на протяжении 10 лет.
Да, больше, наверное, чем 10 лет. Вот, это могло бы быть. Но, к сожалению, то, что, о чем мы сегодня говорим, о одном из видов глауком открытоугольной, вот она проходит абсолютно бессимптомно для пациентов. Пациент просто может иногда заметить сужение поля зрения. Это хорошо, когда он замечает, но чаще всего люди не замечают, и только когда один глаз закрывается, к сожалению, при профосмотрах или там, при каких-то определенных обстоятельствах, люди начинают бить тревогу.
Но вот этот день не случайный, и в его создании приняли участие несколько структур. Я вот хочу назвать. Он отмечается, во-первых, с 2008 года по инициативе, первое, Всемирной ассоциации обществ. Есть много обществ таких по борьбе с глаукомой. Плюс Всемирной ассоциации пациентов, страдающих глаукомой. Не по каждому заболеванию,
да,
вот такое
вы,
единство.
Вы, как не я, знаете, что есть и пациенты с сахарным диабетом со своим обществом.
Конечно.
И вот пациенты с глаукомой. Понимаете, глаукома – это такое хроническое заболевание, которое на самом деле приводит к безвозвратной потере зрения.
А можем говорить, как непрерывно рецидивирующее?
Ну, скорее всего, да, может быть. Но просто, понимаете, идет клеток, так называемый апоптоз клеток зрительного нерва, то есть клетки со временем отмирают. Но при повышенном давлении они отмирают гораздо быстрее, чем в нормальной фазе
своей
жизни.
Здесь вы говорите о внутриглазном давлении?
Да, о внутриглазном, только пока о внутриглазном давлении. Вот. А что мы можем сделать? Мы либо несколькими методами, либо медикаментозными каплями, либо лазерным методом, либо хирургическими, либо их комбинация, можем снизить внутриглазное давление, тем самым, к сожалению, не остановить процесс атрофии зрительного нерва, о чем мы, в общем-то, и говорим, а только снизить его скорость.
Но при несоблюдении вот тех рекомендаций, о которых мы начали сейчас говорить, без лечения, Здесь статистика просто угрожающая. В 100% случаев приводит к слепоте.
Ну, к сожалению, по-другому это быть не абсолютно так. То есть со временем и абсолютно безболезненно происходит. Мы с вами еще, опять же, повторяюсь, не коснулись тем, там, открытоугольная, закрытоугольная глаукома. Когда у человека закрытоугольная глаукома, есть несоответствие анатомических там, вариаций в глазу, то тогда у человека возникают боли, покраснения, снижение зрения, он сразу бежит к доктору, доктор назначает определенные манипуляции, а потом, в конце концов, понятно, что нужно удалять хрусталик, который перекрывает пути оттока в глазу, он так набухает. Человеку это нравится, и он сам понимает, он приходит, вот у меня очень много пациентов, которые говорят, вот прооперируйте мне, пожалуйста, катаракту на втором глазу уберите, чтобы у меня не было подъемов внутриглазного давления. Люди сами об этом знают. И это более связано с людьми, у которых дальнозоркость. Потому что глаз, в общем-то, он более короткий, чем средних размеров глаз.
Ну вот из тех пациентов, с которыми я встречался за долгую, почти 50-летнюю свою практику медицинскую, некоторую симптоматику они говорили. Причем затуманивание зрения, вот одна из первых, да? Это довольно часто.
Но даже не затуманивание зрения, а появление таких радужных кругов перед источниками света в ночное время. Вот это вот, на это надо обратить внимание.
До того, как мы обследовали внутриглазное давление, жаловались просто на головную боль. То, что можно было расценить как гипертоническую болезнь, там боль в области надбровных дуг.
Да, абсолютно правильно.
Да, это уже должно как-то настроить докторов на дополнительное обследование внутриглазного. Ну,
мы с вами неоднократно говорили, что возраст хотя бы должен настроить докторов. Ну, то есть вот после 40 лет обязательно нужно проводить прямые, правильные и косвенные даже какие-то методы обследования, чтобы понять, есть ли глаукома, нет. Потому что то, что мы говорим, есть ведь глаукома с низким давлением, глаукома с нормальным давлением, не обязательно глаукома с высоким. Можно померить давление и бросить, и понять, да, вот все нормально, давление-то хорошее. Но ответ глазного нерва и варианты атрофии, они зависят от, ну, так сказать, сопромат такой, то есть от восприимчивости зрительного нерва к этому давлению. И может быть, для кого-то давление там, 30 нормальное будет считаться, а для кого-то давление 17 уже будет повышено, зрительный нерв будет просто умирать.
Речь о внутриглазном, напоминаем, давлении, друзья. Но вот при артериальном давлении существует такой штамп 125-80, 120-80, это цифры, от которых можно отталкиваться.
Ну, это тоже штамп.
А у нас при внутриглазном мы 17-20 называем такие?
Ну, смотря как мы меряем, но в среднем, если как бы есть такие золотые стандарты, это золотой стандарт, это Маклакова и Гольдмана, измерение давления. Вот. Ну, в основном мы сейчас применяем пневмо.
Конечно,
как бы, как
и даже в сельской
медицине. Да, слава богу. Вот, то там вариант от где-то 10 до 22 давления. Ну, опять же, это все скрининговые варианты. То есть нужно обязательно смотреть поля зрения, обязательно смотреть момент повреждения нейроэпителия. То есть это компьютерная томограмма дает такую возможность. И на самом деле нужно смотреть на самого пациента, как он воспринимает.
Ну вот постепенное исчезновение периферического зрения, это тоже симптом, который может натолкнуть. Есть такое понятие туннельное зрение?
Да, конечно. Ну, мало того, еще есть, знаете, понятие такое зрение капюшонное. То есть человек ходит как в капюшоне. Оденьте на себя шапку с козырьком и вот почувствуйте то же самое. Либо закройте один глаз и посмотрите в трубу. Вот такое вот поле зрения, трубчатое называется, к сожалению, дает даже возможность получить инвалидность первой и второй степени от 2 до 5 градусов. То есть у человека может быть 100% зрение, но он видит как подзорную трубу, он практически все должен сканировать. То есть ему очень трудно передвигаться без посторонней помощи.
О лечении мы поговорим попозже, но о факторах риска все-таки. Уже один мы главный назвали, старше 40 лет, наверное, все-таки, да?
Да,
берем. Наследственность.
Да, обязательно, это один из первых факторов. Потом различные заболевания, в том числе сахарный диабет, гипертония, склонность к дальнозоркости, то есть короткие глаза, они приводят к закрытоугольной глаукоме.
Да, причем вот болезнь Паркинсона у меня был один пациент, который не догадывался о глаукоме, а клиника была Паркинсона.
Ну, еще, да, может быть это, но это не как бы не один из самых...
Не ведущий,
да. Опять же, сахарный диабет и гипертония. Причем еще миопия тоже может опять приводить к... Ну, и травмы, конечно.
Ну, тоже. И по половому признаку. Женщины
по-моему, больше женщин,
чаще, да?
Больше женщин. Да, я думаю, женщины, потому что они больше живут.
Ну, президент на послании Федеральному собранию определил 78 лет. У нас продолжительность жизни к 2030 году. Был провал, связанный с определенными ситуациями, но будем стремиться к этому. Сейчас где-то около 73, по-моему, лет. Но все-таки вот возрастная категория старше 40 лет, здесь уже, конечно, надо...
Ну, опять же, и женский возраст, и плюс вот эти все сопутствующие.
И здесь мы возвращаемся к профилактическим осмотрам и диспансеризациях. Сколько раз мы говорили с врачами всех специальностей, которые приходят сюда к нам в студию, и кардиология, и пульмонология, и офтальмология, и лор... и так далее, что элементарные совершенно методы профилактики. За час можно пройти все бесплатно абсолютно во всех лечебных учреждениях, начиная с ФАПов, через амбулатории, участковые больницы, центральные районные больницы до крупнейших наших центров. И я всегда вспоминаю два случая, которые вот за последние полгода было в моей практике, не связанные с офтальмологией, когда мы человека с хронической почечной недостаточностью третьей стадии выявили, и он на гемодиализе сейчас, и благодаря этому живет, благодаря как раз профосмотру, где выявили эти показатели. А второй с гепатитом С не задумывался, даже никакой клиники. Тоже ласковый убийца, так называют же гепатит С. И сейчас получает лечение, уже есть динамика в этих результатах анализов. Так и в офтальмологии. Но не допустить вот развития глаукомы, это дело каждого.
Но это больше зависит от самого пациента.
Конечно.
От самого, даже не пациента, а просто гражданина.
Да.
А на самом деле то, что я говорю, вот обычная такая ситуация. Человек приходит к врачу, померили давление. Если давление нормальное, можно не там, бить тревогу. Если, не дай бог, выявилось ненормально, то вы сразу идите к офтальмологу и проверяйте и поля зрения, и компьютерную томограмму сетчатки, и перепады давления, так называемые, тонографию нужно делать. Но особенно как бы бывает не очень приятно, когда человек... Ну вот он жил, носил очки, плюс 2 или плюс 2,5, читал хорошо. Потом проходит какое-то время, человек говорит, о, радуется. Он снимает эти очки и видит без очков. Это тоже очень должно насторожить людей. Объясняю, что происходит. Хрусталик оводняется, она бухает и препятствует оттоку жидкости из глаза. Глаз превращается как бы в близорукий глаз. Он так видит вблизи хорошо, вдали он видит плохо. И говорит, о, мне предлагают операцию, это как бы связано, скорее всего, непонятно с чем, я лучше вот пойду в оптику, куплю там за 500 рублей себе очки, или еще лучше на базаре, полубесплатно, и буду радоваться. Ну, было у нас таких много пациентов, которых потом, понимаете, вывести из состояния атрофии зрительного нерва невозможно. Но зато люди какое-то время порадовались тому, что читали вблизи газет. Без очков.
А ухудшение зрения вот в темное время суток можно расценивать как-то?
Можно. Да? И ухудшение контрастного, это так называемое контрастное зрение, и цветового зрения, то же самое. То есть то, о чем мы с вами говорили, о гибели клеток зрительного нерва, вот оно происходит. Благодаря гибели зрительного нерва, к сожалению, ухудшается и контрастная чувствительность, ночное зрение и световое зрение.
Но еще мы не раз говорили, я хочу, чтобы мы сегодня повторили в формате Всемирного дня борьбы с глаукомой, что тяжелые физические нервные нагрузки, стрессовые ситуации и подъем тяжести, мы говорили там свыше 10 килограмм, причем даже пример когда-то приводили, что на огороде, если человек работает в наклоны, позе постоянно, то ну, это да, может тоже привести к плачевным
результатам. Да, вы абсолютно правы, Александр. Но как бы если говорить о закрытоугольной глаукоме,
да.
Вот у меня была пациентка, живые примеры, они всегда
да,
выразительные.
Реальные, да.
Да, она работала... Не знаю, как называется эта профессия, но проверяла колодцы.
На глубине?
Ну, не на глубине, а заглядывая в колодцы.
А, просто с опущенной головой.
Да, да. Честно говоря, не скажу как. И в конце концов она пришла с приступом закрытоугольной глаукомы, потому что у нее был короткий глаз, она окуналась в темноту, зрачок расширялся, давление повышалось, плюс еще свои какие-то там анатомические особенности были. Мало того, еще стрессовая работа, так или иначе. То есть вот непростой выброс различных гормонов в организм, он тоже может привести, кстати, и при беременности также бывает. Вот выбросы гормонов тоже могут приводить к острому приступу глаукомы.
А как же вот наши штангисты, которые такие тяжести поднимают, а мы говорим сегодня, что эта нагрузка может тоже дать осложнение?
Ну, вы же знаете, Борис Иванович, что профессиональный спорт, это не есть хорошо. честно говоря. То есть спортом надо с умом заниматься.
Ну, значит, мы посоветуем и этим спортсменам, и тренерам чаще просто диагностику проводить.
А вы даже видели, что любые футболисты, в том числе, обратили внимание, что они даже смотрят рефракцию, да, давление проверяют глазное. Все не просто так, потому что у них тоже нагрузки не маленькие.
Ну, а освещенность той территории, где человек находится, ну, имею в виду и с компьютером, а женщины, может быть, чтением занимаются с маленьким светом. Знаете, как над кроватью там включают бра такой минимальный, вязание вот постоянное. Оно тоже в какой-то мере, может быть, не доминирующее влияние, но все равно лучше...
Ну, так или иначе, лучше, конечно, не допускать профилактировать вот эти вероятности... Ну, глазной...
Ухудшение,
не
да.
Не ухудшение глазной, а глазной гигиены. То есть освещенность должна быть достаточно и комфортная. Вот себя пересиливать не нужно. Только
ну,
и
а
всего.
В частности, с компьютерами мы не раз говорили, и детям адресовали делать паузы. И...
Да, да, это мало того, потому что мы и так, на самом деле, мы вместе с вами ведем малоактивный образ жизни, честно. Ну, вы-то нет, а я вот... Работа связана больше с сидением, к сожалению.
Какой рекорд операции за один рабочий день у вас?
Ну, не знаю, может быть, 25-30.
25-30 за один рабочий день. Спасибо вам за то, что вы делаете и возвращаете
зрение. Я вам спасибо, Борис Романович.
Да, еще любимая наша с вами тема – питание.
Ну, как мы и говорили, что есть много... Да, что при глаукоме особенно? Желательно, если человек знает, что у него уже глаукома, не пить на ночь жидкости. Жидкости, особенно там чай, вода, вот в таком. Ну, а я о пиве не говорю, потому что тоже...
Ну, и вообще, наверное, о количестве выпитой жидкости.
Речь о том, что ночью это все происходит. Понимаете, почему? Потому что, когда человек спит, естественно, глаза у него закрыты, зрачок расширяется, отечность происходит, и давление... Почему мы обычно меряем, стараемся с утра и где-то к вечеру? Потому что нужно нам перепад давления понять. То есть, обычно утреннее давление самое показательное для глаукомы. Вот. Ну и, конечно, то, что мы говорим всю жизнь там о флавоноидах, бета-каротинах, о 3-омега-жирных кислотах, все это в пользу идет глаз.
То есть рыба, овощи, да, друзья, да, во всеоружие встречайте именно эти продукты.
И все цветные продукты.
Да, но еще из наблюдений прошлых лет так называемые очки с антибликовыми зелеными стеклами. Вот я последнее время не вижу, а вот в свое советское время очень многие ходили.
Ну, Борис Иванович, вы не видите сейчас пилокарпина особо в продаже.
Ну, да.
То есть он-то есть, конечно, но совсем мало назначают. Но раньше была, так сказать, такая медицинская мода назначать зеленые очки при глаукоме. Вы часто видели, как...
Да.
Вот сейчас нету, конечно.
Так
этих,
вот я и обратил,
да,
внимание.
Ну,
да,
антибликовые не знаю, как раньше были. Сейчас они точно есть. Вот зеленый цвет не дает зрачку резко суживаться, потому что в то время, помните, да, в далекое, в наше еще, в советское, вот таких понятий, как вот 25% затемненности стекла, 50-70%, мы вообще на это внимания не обращали.
Были,
да, какие-то очки, одели и пошли. А зеленые стекла, именно стекла, давали возможность зрачку пациентам не расширяться. И люди хотя бы думали о том, что вот эти очки им помогают. Ну, это тоже положительный результат. Хуже от него не было, но и лучше, я думаю, тоже.
Ну, вот говоря о гигиене глаз, очень точную характеристику вы дали. Наверное, стоит вспомнить и яркие вспышки, в том числе фейерверки, фото, вспышки. Тоже нежелательно, наверное, такие нагрузки.
Ну, я вам еще скажу один секрет. Ни в коем случае не смотрите на солнечное затмение.
Да, которые ждут всегда с нетерпением.
Да, потому что после этого, и мне офтальмологи, мои коллеги подскажут, что очень много пациентов после солнечных затмений приходят с ожогом макулярной зоны. То есть люди умудряются смотреть там через снимки рентгеновские, ну, неправильные стекла. Вот, и все это нехорошо, и это оставляет след на всю жизнь. То есть какая-то центральная часть зрения обязательно, к сожалению, выпадает у людей.
Да, но еще раз говорим вам, друзья, что, конечно же, главная составляющая – это профилактика и элементарные измерения, в том числе артериального давления, внутриглазного давления, уровня холестерина, сахара крови, анализ крови в мочи. Но это все электрокардиограмма, флюорография. Все это элементарно и бесплатно, и очень быстро можно сделать. Сон 8-часовой будем рекомендовать?
Да, обязательно. Мало того, рекомендовать сон нужен в удобном положении. Не как там космонавты с нагрузками там 7G, 10G там, и все остальное. Не надо. То есть голова должна находиться на удобном человеку месте. И тогда жидкость в глазу будет тоже находить свой правильный выход. Если человек спит неудобно, или там голова находится где-то не ниже подушки, то есть всегда она должна быть все-таки подушка немножко побольше.
Еще одну рекомендацию в профилактике давайте дадим, наверное, вы согласитесь. Не посещать бани и сауны при глаукоме.
Ну, это желательно. Желательно это делать, но многие пациенты тоже, во-первых, потому что не знают, что они глаукомы это делают, а во-вторых, ну, может быть, там, ну, друзья идут, ну, и я пошел, почему бы нет. Мы всю жизнь ходили, тут вот мне 70 лет, а я тут буду бросать.
Вот как раз мы сейчас с вами и в профилактическом направлении об этом скажем. Сделайте исследование внутриглазного давления, а потом уже соглашайтесь на посещение сауны.
Это да, я вам скажу даже больше. В то время, когда я работал в Ливии, я нашел там журнал, где измеряли внутриглазное давление, когда люди молятся в мечетях. То есть вот эти подъемы, я не помню, как называются эти позы, но есть специальное название, очень японское напоминает. Вот. До и после. И, конечно, когда голова опущена вниз, давление было повышено.
Всемирный день борьбы с глаукомой. Сегодня мы разложили по полочкам элементарно простые вещи. Ну, при том, что если уже случился этот диагноз, как себя вести и как посещать офтальмолога, и как не допустить развития этого процесса, этого серьезного заболевания. Делайте выводы, пожалуйста, друзья. Но у нас буквально пару минут, и с вами, как с главным врачом Центра лазерной микрохирургии глаза, я хотел бы завершить наш сегодняшний разговор. Я знаю, что у вас появилась возможность расширить границы возможностей.
Да, Борис Романович. У нас раньше было детское отделение, оно совмещено, ну, как бы вот. Вот есть и есть. А сейчас мы перешли еще в соседнее здание для детского отделения. Мы там свои места. Мало того, мы в этом здании еще и разместили лишние палаты для пациентов нашей хирургии, угу. И в том числе для ОМС, естественно, в основном.
Ну, квоты есть по-прежнему?
Ну, будем надеяться, что они будут, и, может быть, будут повышены. Потому что у нас прибавилось, я вам скажу, коек, наверное, 20.
Вот за это вот время, за это что время. Мы не видели с вами, да?
Плюс у нас, скорее всего, будет новый фемтосекундный лазер очередной, который будет давать возможность сделать уже операция, я надеюсь, тоже с разрешения наших органов по поводу ОМС-ных операций. Тогда можно будет делать лазерное рассечение капсулы, лазерное дробление. Это как бы совершенно новый лазер для катаракты.
Ну, судя по количеству людей, которые в ожидании вашей помощи в коридорах центра находятся, я понял, что необходимость в вашем расширении была абсолютно реальна. И спасибо, что нашли такую возможность. Мы завершаем известными фразами: «Зри в корень», и «Глаз – это кусочек мозга, вынесенный на периферию». Берегите, пожалуйста, свой кусочек мозга, друзья, потому что от него зависит и в целом ваше самочувствие и здоровье. А для профилактических целей главная составляющая – это профосмотры и диспансеризация. Абсолютно в новом формате проходят эти процессы обследования в России. И я думаю, что многие из вас уже прислушались к рекомендациям, в том числе Олега Григорьевича Расина, главного врача Центра лазерной микрохирургии глаза, кандидат медицинских наук, доцент Ордена Трудового Красного Знамени Крымского медицинского института имени Сергея Ивановича Георгиевского. Готовите будущее поколение офтальмологов? Желающие есть?
Есть. И есть хорошие дети, которые стараются. Ординаторы, которые у нас... Ну, студенты, я не скажу, что это желающие. Может, они желающие, но, к сожалению, как мы и говорили, сейчас, правда, тут уже и пятый курс подключается, но четвертый курс — это еще... такие сомневающиеся, кем они будут и что они будут делать. Но ординаторы у нас, да, им очень интересно, потому что они видят новую аппаратуру, много пациентов, и сами на этом работают, в этом участвуют. Особенно, как бы, занимается с ними наша Анна Ивановна, профессор Копаенко.
Ну, значит, будем ждать решения и кадровых проблем в медицине, которых становится меньше этих проблем, в том числе и с подачи нашего президента. И мы слышали и о целевом направлении, и о увеличении, и о тех социальных льготах, инициативах, которые помогут решить эту проблему. В офтальмологии мы видим, есть перспективы решения. Спасибо, Олег Григорьевич. Вам удачи и новых интересных идей.
Спасибо, Борис Романович. Спасибо. Всего
хорошего. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.